Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, в эфире, и мы ведем с вами уже другую передачу. Час назад мы начали говорить о революции и о том, как она сегодня проявляет себя. Упомянули о Гамбурге, о том, что там требуют другой экономики и другого общественного типа жизни. А сейчас мифы. Мифы о том, как мы живем в нашей экономической системе, мифы, которые создает сама эта экономическая система, и чему немало способствуют некоторые из экономистов. Но есть и экономисты, которые развенчивают эти мифы. Прежде всего, хотел извиниться перед теми радиослушателями, кто присылает очень интересные сообщения по итогам предыдущей программы. Если у нас получится, я их тоже прокомментирую. Но сейчас к новой теме, к мифу о свободной конкуренции, которая якобы может решить все проблемы экономики и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. У нас сегодня в студии очень интересный собеседник, ученый с мировым, я не боюсь этого слова, именем, известный всей нашей стране, заместитель директора Центрального экономико-математического института РАН, член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор. В общем, у него очень много титулов. Клейнер Георгий Борисович, здравствуйте. Огромное спасибо, что вы пришли к нам в студию.
Спасибо, Александр Владимирович. Всегда рад побеседовать и с вами, и с радиослушателями.
Да, мы вот с вами в эфирах встречаемся, и надеюсь, что будем встречаться еще, и я буду стараться вас приглашать, лишь бы у вас было время. А сейчас вот про этот самый миф, про свободную конкуренцию, которая якобы может все. Как вы думаете, откуда он появился, и миф ли это, или это, может, действительно все-таки так и есть?
Знаете, это относится к числу основополагающих заблуждений экономической науки.
Слушайте, это потрясающе звучит, основополагающее заблуждение науки. А? По-моему, это просто здорово.
Да, тут я повторяю высказывание Льва Толстого, который говорил об энергии заблуждения. Заблуждения часто бывают более энергетически насыщенными, чем правильные вещи. Но неудивительно, правильные люди порой скучны, а неправильные люди...
Это не про вас, и, надеюсь, даже не про нас с вами. Но это судить радиослушателям. Да, извините, что перебиваю.
Безусловно. Так вот, значит, это одно из основополагающих утверждений, на мой взгляд, заблуждений, я немножко уточню это чуть позже, значит, касающихся движущих сил экономики. Что движет экономикой? Какие элементы нашей жизни экономической, или околоэкономической, или внутриэкономической, позволяют экономике двигаться вперед? Каким образом одни экономики движутся быстро, другие медленнее и так далее? Вот у приверженцев теории конкуренции ответ на это один. Все это сделала конкуренция. И они считают, что конкуренция – это основное взаимоотношение между участниками экономической деятельности. Что общего между нами с вами? Ответ у них один – конкуренция. Что общего предприятий, принадлежащих к одной отрасли, то есть производящих однородную продукцию? Ответ один – конкуренция. И вот эта вот, так сказать, пандемия конкуренции, по их представлению, и определяет эффективность экономики.
Георгий Борисович, я на секунду только вас перебью, просто чтобы наши радиослушатели не стали нам задавать вопрос, а как насчет конкуренции между детишками в детском саду или учеными в научно-исследовательском центре. Мы с вами будем говорить об экономике, о рыночной экономике, о конкуренции в рыночной экономике. Давайте вот мы так договоримся, если вы не возражаете, для нашей радиопередачи в течение ближайшего часа.
Да, конечно, это верно. Я только хотел бы сказать о, так сказать, бэбиномике, об экономике детского сада или об экономике в коротких штанишках. Следующее. Сейчас обсуждается тема, почему бы не разрешить предпринимательскую деятельность детям, начиная с 14 лет. Да. Вот это, значит, на самом деле это очень тесно связано с конкуренцией той, которую они будут преодолевать или в которой они будут находиться и в свои зрелые годы, в том числе и в ранге индивидуальных предпринимателей, в том числе и в ранге наемных работников, в том числе и в ранге владельцев иногда крупных предприятий. На самом деле это все звенья одной цепи. И я думаю, что то, что я буду говорить о конкуренции, относится, по сути дела, к едва ли не к любой виду конкуренции.
Да, продолжаем.
Хотя, основной, конечно, мотив, который нами движет, это определить, является ли конкуренция действительно всеобъемлющей, всеохватывающей и, я бы сказал, всезаполняющей силой, движущей экономику. Вот, значит, я принадлежу к тем экономистам, которые более системно подходят к этому вопросу. Что противоположно конкуренции? Что является оппозицией по отношению к ней? Есть прекрасное слово «кооперация».
Я бы добавил солидарность, может быть.
Солидарность, конечно, да, но тут есть оттенки, связанные с тем, что солидарность относится к широкому кругу явлений, неограниченному. А когда мы говорим о конкуренции, то мы обычно говорим о конкуренции в конкретной ситуации.
Ну, давайте, я не буду спорить.
И в этой ситуации у нас с вами, я условно говорю, имею в виду, что мы оба участники экономической деятельности, возникают две проблемы. Или нам конкурировать друг с другом, или нам кооперироваться друг с другом. И вот, значит, либо конкуренция... Это, конечно, с экстремальной точки зрения. Либо конкуренция движет всем, но существует точка зрения, в том числе вот, ее исповедуют сторонники экономики солидарности, согласно которой кооперация движет всем. Что, кто прав, кто виноват, что надо делать и как должна быть устроена реальная экономика. Знаете, я думаю, что одна экономика отличается от другой, если говорить так, об экономике страны, именно сочетанием вот этих двух начал.
Вы говорите о национальных системах.
Национальных. Давайте будем сейчас временно пока говорить о национальных системах. Двух начал. Я думаю, что ни одно из них без другого не в состоянии существовать и в состоянии только разрушать. Конкуренция без кооперации так же бессмысленна, как инь без яна, ин и наоборот. Конкуренция и кооперация, и их сочетание, вот это именно сочетание их, это то, что должно быть предметом регулирования экономики.
Вот, Георгий Борисович, я думаю, нашим радиослушателям будет все-таки важно понять, что такое кооперация, потому что конкуренция более-менее понятна. Ты приходишь на рынок, и там 10 продавцов, ты выбираешь того, который продает товар лучше и дешевле. Ты приходишь на работу, и хозяин выбирает не тебя, а другого, потому что тот предлагает услуги за меньшую заработную плату, ну и так далее. Это более-менее понятно. А вот кооперация – это что такое?
Но это более-менее понятно, но здесь, когда вы говорите, ты подходишь к прилавку и выбираешь, то не ты находишься в конкуренции, а продавцы находятся.
Да. А когда ты продаешь свою рабочую силу,
когда ты находишься в конкуренции и так далее, да. Но я думаю, что кооперация – это решение проблем совместными усилиями. В том числе, например, продавцы. Они могут вести себя по-разному. Могут конкурировать друг с другом, назначать цену все более низкую или повышать качество товара все более высоко, достигая этого качества, или поступить иначе. Как они, кстати говоря, и поступают. Они вступают в кооперацию и договариваются друг с другом о работе на этом рынке. И выигрывают, как правило. Именно кооперационные
взаимоотношения. Это что-то скорее уже получается монополистический сговор какой-то.
Это получается, это сговор, но русский язык могуч. Да, можно сказать сговор, можно сказать договоренность.
Можно.
И вот в любом случае, когда речь идет о предприятиях, производящих однородную продукцию, которые конкурируют за потребителя, они должны понимать, что они в одном аспекте они являются конкурентами, а в другом аспекте они обязаны быть кооперируемыми. Они обязаны вместе развиваться совместно. Они обязаны повышать технический уровень. И, кстати говоря, вот это вот, посмотрите на сегодняшнюю структуру экономики. мы разрушили очень многие отраслевые институты. Вот те, кто раньше занимался развитием отрасли в целом, сейчас таких институтов нет. В министерстве есть какие-то отделы, но нету отраслевых министерств как таковых. А в этих отраслевых министерствах были научно-исследовательские институты, которые распространяли техническую информацию и так далее.
Вот, Георгий Борисович, все-таки как нам сделать так, чтобы позитивные стороны конкуренции и кооперации работали? Потому что, смотрите, пока получилось так, что это не я говорю, это какой-то злодей, сидящий на моем месте, говорит, да? Получилось так, что если конкуренция, цены ниже, качество выше. А если кооперация, то цены выше, качество ниже. И всем плохо, да, потребителям, я имею в виду, а продавцам хорошо. Вот, а для чего тогда отраслевой институт? Пусть договорятся между собой, чтобы еще и при помощи отраслевого института создать товары низкого качества, очень дорогие, а у нас выбора не будет. Вот тут, какая-то такая идиотская модель приходит в голову, видимо, злодею, который сидит за моей спиной. Да, тут, вот Бузгалин так не думает, а вот злодей, который за моей спиной сидит, вот он так думает.
Значит, я попробую поговорить с
злодеем, который там за спиной.
Да, значит, конкуренция может обеспечить временную победу. Человек, который оказался, значит, представляющим наиболее низкую цену, он получит всех потребителей, ну,
предположим,
сгустим, да, краски, он получит всех потребителей, и потребители, эти потребители этого производителя будут довольны. Что будет дальше? Необходимо ввести временной фактор. А дальше окажется, что либо нужно цену опять повышать, либо цену нужно понижать. Конкуренция – это, если хотите, временная победа при долгосрочном поражении. Вот если мы включаем фактор времени, то мы видим, что конкуренция – это спринт. Это соревнование на короткую дистанцию. А кооперация – это марафон. Это залог того, что все эти производители, или те, кто останется на этом рынке, что они будут отвечать за качество продукции, что они будут, следя друг за другом и кооперируясь друг с другом, смогут обеспечить и высокое качество, и соответствующую низкую относительно цену. Вот... Почему конкуренция сейчас возобладала в мировоззрении, да и во многих реальных решениях? Именно потому, что горизонт планирования в современной российской экономике недопустимо сузился. Все думают только о ежеминутном, о победе здесь и сейчас, не думая о долгосрочном преимуществе. Вот это очень важный момент, который... заставляет думать о том, что мы должны все-таки заниматься перспективным планированием, перспективным мышлением. Ну, если не марафон, то хотя бы средние дистанции.
Георгий Борисович, мы, по-моему, плавно переходим к вопросу о том, что для кооперации и предпосылки, и цели должны формироваться обществом при помощи там, тех или других государственных органов или ассоциаций. Иными словами, мы задаем условия, когда мы устанавливаем. Вот здесь, пожалуйста, конкурируйте вот в этом пространстве, но мы считаем, что развитие в этом направлении необходимо, мы для этого создадим предпосылки, мы постараемся, чтобы вся эта конкурирующая, так сказать, группа предприятий двигалась именно в этом направлении, скажем, создавала высокотехнологичное производство или современную авиацию, а не билась любой ценой за то, чтобы продать как можно больше дешевых шмоток. Я правильно интерпретирую вашу логику или нет?
Правильно интерпретируете. Конкуренция – это удел одиночек. Я вот так эту мысль, когда, потому что в конкуренции побеждает один, а кооперация – это удел общего роста. И только при общем, только при использовании кооперационных институтов, которые позволяют, да, в отдельных аспектах конкурировать, а в других аспектах заниматься сотрудничеством. Знаете, вот что такое конфликт? Вот есть такое определение, стандартный конфликт – это столкновение интересов. Я с этим категорически не согласен. Да, столкновение интересов – это еще не конфликт.
Так, а что же такое конфликт?
А вот что, когда, вот мы, скажем, с вами притязаем на определенное положение, ну, на кресло в студии, к примеру.
Ну, тут у нас конфликта нет.
Тут у нас нет, но я условно говорю, чтобы было понятно, как это связано с
нашим эфиром.
Если у нас здесь может быть конкуренция, конкуренция за слушателей там и так далее, ну, много. Но это не должно распространяться на наши с вами отношения личные. Вот когда столкновение интересов охватывает все стороны деятельности двух субъектов, и когда они уже не в состоянии ни в каком аспекте вести кооперацию, вот конфликт.
То есть конкуренция в чистом виде – это конфликт?
Конкуренция, аспектная конкуренция не обязательно приводит к конфликту. Всеобъемлющая конкуренция – это точно конфликт. Поэтому я и выступаю, в том числе поэтому, за дозирование конкуренции.
Вот, Георгий Борисович, теперь, наверное, самое время, а то у нас осталось уже 8 минут только до конца первой части эфира, определить, в каких сферах экономики, на ваш взгляд, необходима кооперация и как ее обеспечить, кто это сделает, какими методами. Вот давайте начнем, может быть, с кооперации, а потом тогда оставшиеся будет уже сферой конкуренции, если я правильно понимаю.
Хорошо, я только хотел бы напомнить предварительно, что сама по себе экономика, как соединение факторов производства, это сфера кооперации.
Кстати, хороший, очень простой и очень важный тезис, да.
Там разные факторы и человеческие, и институциональные, и материальные. Все это вместе должно скооперироваться, чтобы вообще хоть что-нибудь получилось.
Это правда.
И поэтому, так сказать, может быть, слишком сгущая краски, я бы сказал, что кооперация – это мать экономики. И если конкуренция распространяется на эти факторы внутри предприятия, то ничего хорошего не получается. Вот у нас сейчас конкурируют внутри предприятия собственники, конкурируют менеджеры, конкурируют наемные работники, конкурируют каждый между этими группами и конкурируют с группой специалистов. У каждого свое. Вот искусство организации экономики состоит в том, чтобы эту конкуренцию ограничить, а кооперацию между ними усилить, тогда что-то получается.
Ну, тогда получится, наверное, коллектив, который, как-то организованный, планово, хотя бы в рамках этого предприятия, использует все факторы, и финансовые, и материальные, и организационные,
а не только человеческие. Совершенно верно. Тогда получается слаженный оркестр.
Ну, да.
А в другом случае получается какофония. Каждый старается перекричать другого и добиться больших преимуществ.
А вот. Если выйти на общенациональный уровень, там где-то кооперация возможна?
Безусловно, возможно. И не только возможно, а она просто является необходимой. Без нее невозможно. Вот то, что мы с вами говорим, когда вспоминаем закон о стратегическом планировании, когда говорим о законе о промышленной политике, что это как не проявление кооперации? Причем кооперации не только между отдельными участниками экономики, которые существуют сегодня, но и между теми, которые будут существовать завтра.
Речь идет... кстати, очень важно, я просто просил бы радиослушателей обратить внимание, кооперироваться можно не с теми, кто сейчас здесь, но и с теми, кто будет завтра, работая на будущее, понимая, как это отразится на будущих и потребителях, и производителях.
И в этом роль государства. Никто другой, ни бизнес, ни население, ни экономика не может это сделать. В этом роль государства, потому что государство распространяется не только на сегодняшнюю нашу с вами жизнь, на наше поколение, или даже на поколение наших детей, но и вообще тянется, условно говоря, в бесконечность.
Да, оно должно продолжать историю и, черпать из прошлого и видеть будущее.
Поэтому кооперация горизонтальная между участниками и кооперация вертикальная по времени между теми участниками, которые будут. Поэтому государство не должно, скажем, должно обеспечить непроедание всех ресурсов сегодня, потому что будущим участникам ничего не останется.
Да, это, кстати, очень важный
это
вопрос.
Тоже,
экономические
тоже
отношения между поколениями, да.
Да.
Георгий Борисович, я позволю себе сформулировать некий образ, не знаю, насколько вы с ним согласитесь, поскольку нарисовать картинку во время радиопередачи я не могу, я буду на пальцах, словами рассказывать, о чем идет речь. Итак, представим себе, что перед бизнесом частным и государственным, но конкурирующим друг с другом, поставлена следующая задача. Государство им говорит, уважаемые участники экономического процесса, вот есть, скажем, три коридора. В одном коридоре у нас тервалатор, знаете, это такая вот штучка, которая не вверх или вниз бежит, а горизонтально, да, так сказать, движущаяся дорожка. Вот по одному коридору тервалатор движется вперед, и если вы используете бизнес и делаете все в рамках этого коридора, вы по этому тервалатору двигаетесь быстрее. В другом коридоре тервалатора нет, просто обычный пол. В третьем коридоре тервалатор движется вам навстречу. Если вы выберете этот коридор, вы будете двигаться медленнее, чем вы на самом деле идете. Угу. Если мы от этого образа переходим к экономической жизни, государство говорит, конкуренция только в рамках вот определенных дорожек, да, не везде. Какие-то сектора вообще без конкуренции живут у нас, но там, где конкуренция. Вот если вы конкурируете за то, чтобы произвести самый экономичный, высококачественный, современный гражданский самолет, который мы будем продавать наряду с Боингом и Эрбасом, вот, пожалуйста, мы тут вам налоги низкие, кредиты дешевые, инвестиции государственные, еще по телевизору хвалим, какие вы молодцы. Тервалатор помогает вам бежать быстрее. Если вы производите какие-то обычные вещи, которые производят все, никакого тервалатора, обычный асфальт, идите как идете. А если вы начинаете вырубать лес, продавать сырье и заставлять рабочих работать, черт знает в каких условиях, по 12 часов в сутки, у вас налоги очень высокие, и вообще мы вам скорее мешаем, чем помогаем. Такой тервалатор, который движется наоборот. Но дальше внутри коридора, пожалуйста, конкурируйте. Там 10 попыток создать самый современный самолет, конкурируйте. 10 производителей обычных штанов конкурируйте. 10 тех, кто вырубает лес, тоже конкурируйте между собой. Вот как вам такая картинка государственного вмешательства в конкуренцию и создание каких-то отношений кооперации? А может быть, и еще больше, еще дальше. Институты, как вы говорите, которые создают вот эти тервалаторы, или, может быть, подкидывают всем, кто создает самолеты, какие-то общие фундаментальные разработки, чтобы были равные возможности. Вот годится такая картинка или нет?
Картинка очень интересная, мне понравилась.
Радиослушатели, я не предупреждал Георгия Борисовича о том, что я такую картинку придумал.
Мы не договаривались.
Это импровизация, да, чистая, да.
Подтверждаю. Я только хотел бы вот что сказать. Вот, значит, есть организации, которые конкурируют за создание современных самолетов с большой дальностью и так далее. Государство, разумеется, заинтересовано в том, чтобы эти самолеты создавались. И дальше стоит вопрос. Какой из двух институтов использовать для этого?
Да.
Первый институт конкуренции. Создать несколько конкурирующих организаций, которые будут конкурировать за, в данном случае, за благосклонность государства по мере того, как они продвигаются к производству своих изделий. Второй вариант. Построить объединенную
государственную корпорацию.
Совершенно верно. Да.
Ну, или частно-государственную, да.
Пусть будет частно-государственная, в которой перевести силы конкуренции на другой уровень, когда одни инженеры будут конкурировать с другими инженерами. Когда профессиональная конкуренция не просто рыночная конкуренция организаций, которая, на мой взгляд, в общем, очень редко где применима, а вот профессиональная конкуренция инженеров или рабочих высокой квалификации, или даже администраторов высокой квалификации. Вот здесь необходимо расширить возможности для конкуренции. И тогда те инженеры, которые будут победят в этой конкуренции, вот тогда будет создан уникальный самолет.
Георгий Борисович, у нас появился целый ряд вот интересных вопросов от наших радиослушателей. Напомню, через 5 минут мы вернемся в студию, и вы сможете в прямом эфире задать вопросы Георгию Борисовичу Клейнеру, члену-корреспонденту Российской академии наук, которые сегодня беседуют о мифах, которые существуют в нашей экономике. В данном случае мы обсуждаем миф о свободной конкуренции как универсальном двигателе прогресса. Напомню, с вами в эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансового юридического юридического университета. Ну и не забывайте о том, что телефон прямого эфира 73-73-94-8, код 495, повторяю, 73-73-94-8, код 495, и сообщение можно слать на 8-8-8-8-94-8, код 925. Повторю еще разочек. 925-88-88-94-8. До встречи через 5 минут.
Мифы об экономике.
Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И наш гость Георгий Борисович Клейнер, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Центрального экономико-математического института той же Академии наук. И мы беседуем о конкуренции, которая мифически выглядит всеобщим демиургом, создателем и творцом всего, чего только можно, и высокой эффективности, и высокого качества, и низких цен и так далее. С Георгием Борисовичем мы в первой части передачи говорили о том, что очень важно найти пропорцию между кооперацией и конкуренцией, и заговорили о том, как и при помощи каких отношений можно создать новый качественный современный пассажирский самолет, конкурентоспособный на мировом рынке. Георгий Борисович, так что там должно быть от кооперации, а что от конкуренции? Это вопрос Клейнеру. А вам, уважаемые радиослушатели, вопрос о кооперации и конкуренции в нашей жизни. Уже идут звонки. Через 5 минут мы начнем отвечать на них в прямом эфире. Пожалуйста, Георгий Борисович.
Вот знаете, что в нашей с вами действительности отечественной характерно для конкуренции между организациями?
Ну, давайте, Георгий Борисович, вот, я жду ваш ответ.
Очень, очень неприятное явление. Когда речь идет о конкуренции не по качеству продукции, а о конкуренции за внимание региональных властей, муниципальных властей, федеральных властей и так далее, поскольку у нас не существует, к сожалению, поля для равноправия, поля равноправной конкуренции, то выигрывает тот, кто получает благосклонность именно от них. Удается снизить арендную плату, удается получить кредиты, удается, значит, влиять на стоимость акций и так далее в нерыночным способом.
Ну, это такая феодальная конкуренция, где благосклонность сеньора, то есть, если не царя, то хотя бы генерал-губернатора или местного графа важнее, да, чем качество продукции, да, и ее цена.
Да, да, да. Так устроена наша жизнь, к сожалению. Так устроена в значительной мере и система продвижения кадров, когда, значит, дети и так далее, и другие аффилированные лица занимают первые посты, а вовсе не самые способные. Ну и так далее. Что мы говорим? Это жизнь. Это жизнь.
Но это плохая жизнь.
Ну, это наша жизнь.
И нашу жизнь надо как-то менять. Вот я перейду к вопросам. Георгий Борисович, когда наше руководство поймет необходимость финансирования фундаментальной науки и научится отличать ее отраслевой, ну, видимо, и соединять с отраслевой, добавил бы я, это Анна, наш постоянный радиослушатель, задает, да, такой вопрос. Давайте на него ответим и начнем принимать звонки.
Прекрасный вопрос, если бы я знал на него ответ, точную дату, хотя бы постарались бы дотянуть до этого. Пока мы видим только, что исчезла отраслевая наука, практически доживают в условиях кризиса последние месяцы многие компоненты корпоративной науки, и плохо развивается, возьму на себя смелость утверждать, наука в вузах, поскольку я в качестве еще одной характеристики должен сказать, что я заведую кафедрой в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Я вижу, с какими трудностями сталкиваются преподаватели, которые занимаются наукой, пытаются заниматься наукой, несмотря на повышающиеся нагрузки. Оставалась фундаментальная наука, сосредоточенная главным образом, не единственным, но главным образом в Академии наук. К сожалению, сейчас Академия наук переживает не лучшие времена. И на месте государства, мне кажется, что следовало бы, вот, ориентируясь на его перспективную роль, на перспективную роль фундаментальной науки, оказать максимальную поддержку развития институтов не путем слияния разных институтов, буквально разных ведомств, поскольку это не та кооперация, которая нужна. Кооперация нужна между профессионалами. А когда сливают, как в анекдоте, так сказать, сверлильное с зубоврачебным...
Ну да, и там, да, и там крутится сверло.
Да, 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 да. То это выглядит анекдотично, к сожалению, жизнь... Сейчас такова.
Что напоминает плохой анекдот.
Да.
Да. Мы должны идти дальше. Я добавлю только, Анна, что недавно прошла акция работников Академии наук, и по одним оценкам официальным до 500 человек, по неофициальным до 1000 человек собралось на Суворовской площади и говорили о необходимости радикальных изменений в области финансирования и организации научной деятельности. Так что люди борются, но, к сожалению, правительство и власть пока реагируют на это крайне вяло. Давайте начнем принимать звонки. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я хочу сказать, что вот очень внимательно слушала выступление вашего гостя. Я прихожу к выводу, что частично я с ним солидаризуюсь, а частично вот нет. Хотела бы услышать его комментарий, потому что я сейчас скажу, постараюсь очень коротко.
Да-да.
Я считаю, что конкуренция, она помогает улучшать продукты, которые являются уже серийными, и запущены в производство во многих странах. Вот скажите, пожалуйста, да, и поэтому, значит, делаю такой вывод, что конкуренция может быть двигателем только отдельных секторов экономики, но никак не глобальной. Вот, пожалуйста, мое рассуждение обывательское. Сергей Павлович Королев, какие у него были конкуренты, когда он создавал ракетную технику Советского Союза? Да никаких. Работал он в Шарашке, значит, в одном из лагерей ГУЛАГа. Вот. А тем не менее, то, что он создал без конкуренции, стало двигателем целой экономики огромного государства. Вот такое вот у меня мнение.
Хорошо,
вот,
спасибо. Но тут не все однозначно в всех фактах, которые вы приводите, мягко говоря. Ну да ладно, Георгий Борисович, вам слово.
Да, значит, я тоже солидаризируюсь с вами, даже, может быть, в большей степени, чем вы со мной, потому что вы говорите о конкретном случае, в котором вне профессиональной конкуренции Туполев и другие, такие же, как он, создавали потрясающие вещи.
Сказать, это касается что... Илюшина, и Яковлева, и Туполева, если говорить о авиастроении, Королева, если о космической технике. Да.
Только Яковлев, по-моему, не был все-таки в Шарашке.
Да.
Значит, и Илюшин, насколько я помню, тоже. Но вот, значит, наш слушатель об этом периоде жизни Туполева вспомнил. Поэтому я. Что же касается жизни Туполева и его... конструкции вне Шарашки, вне ГУЛАГа, то там конкуренция была. Вот недавно мне довелось прослушать запись довольно старого рассказа Владимира Николаевича Челомея о том, как конкурировала фирма Челомея с фирмой Королева, с фирмой Янгеля, конкурировала вот между... Значит, за что конкуренция была? За внимание... грубо говоря, царя, Никиты Сергеевича Хрущева. А он должен был решить, какую из этих фирм дальше финансировать. А он побывал на всех трех, об этом Челомей внимательно рассказывает, все выслушал, все как бы понял и уехал, ничего не сказав никому. Все они, значит, находились в состоянии стресса, все три замечательных конструктора. Через два дня им сообщили. Никита Сергеевич принял решение финансировать все три проекта.
Ну, вот, кстати, это очень интересный пример. И в советской плановой системе вот такая конкуренция была совсем, ну, или существенно иной, потому что там, во-первых, были общие разработки, во-вторых, был значительный обмен информацией. Почти не было того, что можно было бы назвать, наверное, коммерческой тайной, хотя государственная тайна была, да? То есть и взаимодействие там Челомея, Королева и так далее было весьма тесным, да? Они не слишком прятали друг от друга секрет. У них просто были разные направления развития, разные концепции, я бы сказал, да?
Разные концепции, да, и расцветали все эти цветы. И они дали плоды, так что сегодня ракета «Протон», которую делал Челомей, значит, успешно работает.
Ну да, не говоря уже о королевских достижениях.
Да.
Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, внимательно вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какой может современность конкуренции, когда вот крышуют или бандиты силы угрожают, или силовики тюрьмой, или конкурировать с женами наших известных Лужкова, Шойгу, Воробьева, талантливыми женами. Какая может быть конкуренция в наше время? И скажите, вот забастовки, они входят в часть борьбы за конкуренцию, за выживание трудящихся или нет? Они это, почему это на Западе не запрещают транспортникам бастовать? Даже в Израиле дипломаты бастовали, а у нас запрещены многие части от забастовки кодексом трудовым.
Забастовки, в общем, не запрещены, только в некоторых отдельных производствах они не поощряются. Но, значит, вы правы в том, что одной из отличительных черт современной экономики является неравноправие отдельных субъектов хозяйствования. Одни жены, у других дети, третьи еще каким-то образом связаны. И вот, значит, у конкуренции, вообще говоря, две стороны. Одна – это сторона соревновательная, соперничество, а другая сторона – это равноправие. И вот, что касается равноправия, то как раз на это должны быть направлены основные силы государства. И Федеральная антимонопольная служба, между прочим, этим и должна заниматься. К сожалению, это не очень эффективно.
Вот здесь есть несколько тонкостей. Прежде чем говорить о забастовках, я обязательно прокомментирую эту тему. Позволю себе, ну, то ли развить, то ли немножко оспорить мысли Георгия Борисовича Клейнера. Дело в том, что существуют разные виды неравноправия в экономике. Одна ситуация – это когда либо монополизм, либо феодальная власть того или другого царя или царька создает особые условия. Кому-то привилегия, кому-то нет, в зависимости от того, дал мне взятку или не дал, или нравишься мне или нет, или ты мой родственник или не родственник, да, это вот один вид неравноправия. Другой вид неравноправия тот, о котором мы говорили в первой части эфира, когда общество в лице тех или других государственных органов совершенно официально на 5 лет устанавливает привилегии для определенных секторов экономики, говорит, что если ты работаешь в образовании или высокотехнологичном секторе, ты бизнесмен, ну, вы бизнесмен, то в этом случае вы получаете привилегии. Вы имеете низкие налоги, вы имеете дешевые кредиты, вы имеете государственные инвестиции, потому что ваш бизнес очень важен для страны. Он помогает поднять экономику, решить стратегические задачи, и здесь мы вас будем поддерживать. А если вы вырубаете лес или распродаете сырье, то в этом случае мы будем тормозить ваше производство и не создавать для вас дополнительных льгот и, более того, создавать дополнительные трудности, вводя неравенство в конкуренцию и нарушая свободу и равноправие в данном случае сознательно и целенаправленно в рамках плановой системы при помощи активной промышленной политики. Вот первое неравенство феодальное, на мой взгляд, это враг экономики. Второе – это скорее друг, особенно в современных условиях. Георгий Борисович, согласитесь
или нет? Небольшое развитие того, что вы сказали. Да, значит, конечно, государству нужны какие-то отрасли, которые оно видит необходимость в них и пытается содействовать их развитию. Но состоит в том, что для того, чтобы это видение было достоверным, нужно иметь всю картину. Нужно иметь то, что называется стратегическим планом социально-экономического развития страны.
100% согласен, Георгий Борисович.
И вопрос, есть ли у нас этот план?
Нету.
У нас есть, скажем, сейчас две стратегии имени господина Кудрина, имени господина Титова, есть еще некоторые варианты, которые спорят между собой и которые, возможно, выльются в нечто единое целое. Пока этого нет, говорить о том, что такие-то отрасли должны получать дополнительный паёк, можно только очень условно.
Ну, Георгий Борисович, извините, это очень странная оговорка с моей стороны. Да, Георгий Борисович, я с вами абсолютно согласен. И без стратегического плана, причем не только в виде тех или других стратегий финансового сектора, о чем, по сути дела, идет речь только в этих спорах бесконечных, о том, какой будет стратегия решения проблем производства, структуры экономики, социальных вопросов. Вот это самое главное. Ну и вторая часть вопроса касательно забастовок. Да, возможность забастовки и солидарность, кооперация работников наемных – это очень важный компонент, потому что в отношении собственника капитала, которого скромно называют работодателем, и наемного рабочего сразу заложено неравенство. Собственник капитала владеет огромным финансовым и материальным ресурсом, на его стороне все – и юристы, и социальные службы, и масса всяких других привилегий. Наемный работник один, и единственное богатство, которое у него есть, его собственная рабочая сила. Поэтому только солидарность и кооперация наемных рабочих, объединенных в профсоюз, другие общественные организации, позволяет им противостоять вот этому давлению капитала. Ну и еще один очень важный компонент. В России, Георгий Борисович, прав и не прав. В России забастовки формально не запрещены. И в этом Георгий Борисович прав. Но реально независимый профсоюз организовать забастовку может с огромным трудом. И здесь и государственные органы, и неформальные институты, это я так вежливо назову мордоворотов, которые могут покалечить профсоюзного лидера, чему было немало примеров, да, так сказать, обеспечат вам неравные условия конкурентной борьбы, скажем мы корректно, да. У нас не очень много времени, мы примем еще один звонок, нам сейчас помогут это сделать, спасибо нашим радиооператорам. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер, слушаем вас внимательно.
А вот интересно, надо начать с того, в какой общественно-политической формации мы находимся. Социализм, капитализм развивающийся или паханат. Где пахан сказал, пахан сделал. Вот тут и сидят все профнепригодные люди.
Спасибо за ваши соображения, да. Ну, сейчас мы с Георгием Борисовичем прокомментируем идею новой общественно-экономической формации под названием «Паханат». Как вам, Георгий Борисович?
Очень оригинально, первый раз слышу это слово.
Ну, я тоже.
Да, очень интересно. Ну, что же, отражает некоторые особенности современной жизни, и учитывая распространение криминалитета, и учитывая распространение коррупции, да, есть. Но знаете что, дорогие коллеги, дело не в классификациях. Можно назвать, так сказать, социокапитализмом, монополистическим, да, не важно, дело не в классификации. Дело в том, чтобы мы, используя вот то, что Александр Владимирович называет солидарностью и наемных работников, и работодателей, кстати говоря, я тут хотел бы поправить, собственник является работодателем только для менеджера, генерального директора, для остальных, да и то не сам собственник, а орган, а для остальных работодателем является этот самый генеральный директор. Так вот, значит, правда состоит в том, что мы должны концентрироваться не на конкуренции друг с другом, а на движении всей нашей лодки, в которой мы находимся. Понимаете, когда мы находимся в одной лодке, то можно заниматься конкуренцией, определяя себе наиболее выгодное место. Но при этом очень может быть, что лодка раскачается, и она упадет. Мы должны думать о кооперации в направлении движения всей страны в целом. Ну, каждый на своем месте.
Спасибо, Георгий Борисович, очень важные слова. Мы продолжаем наш эфир. Напомню радиослушателям, что речь идет о соотношении конкуренции и кооперации в современной экономике, и мы немало спорим о том, где и как она должна развиваться, это самая конкуренция, это самая кооперация. В частности, мы говорили о забастовках, о возможности солидарности рабочих и борьбы за свои права. Вот как-то прям точно в пандам нам пришло сообщение. Знаете, вот возьмите и откройте собственное предприятие, там и вводите социализм, плановую экономику, исключайте конкуренцию, только к другим не лезьте. Николай, Георгий Борисович, нам надо открывать свое предприятие для того, чтобы понять, что такое конкуренция, и должны мы или не должны лезть к другим. Ну, лезть, наверное, в кавычках, да, вот то, что требует Николай, типа, дайте мне возможность сделать то, что я хочу, и не надо мне ваших советов, государства и всего остального.
Ну, значит, вообще я не против открыть с вами совместное предприятие и производить продукцию. Более того, мне кажется, что мы с вами сейчас как раз этим и занимаемся. На основах кооперации производим совместную продукцию, которую мы, может быть, слишком велеречиво называем знаниями.
Да, вы прав, Георгий Борисович, и на самом деле это касается и того коллектива, который работает в Центральном экономико-математическом институте, одним из руководителей которого является Георгий Борисович Клейнер, и в Центре современных марксистских исследований, которым руковожу я, и в Институте социоэкономики, в Московском финансово-юридическом университете и так далее. И там работают как раз отношения кооперации, солидарности и конкуренции в таком чисто научном смысле.
Мы это называем цемидом, значит, внутренним климатом, благоприятным для научных исследований.
Да.
Когда одновременно идет, поймите, конкуренция между каждым ученым и каждым в каком-то смысле. Каждый хочет завоевать доверие читателей и потребителей своей продукции. И одновременно мы ведем вперед весь корабль, именуемый Центральным экономико-математическим институтом, и создаем свою продукцию. Это не тапки, это не костюмы, а это знания.
Ну, то же самое касается многих научных, учебных, медицинских, художественных коллективов. Но даже если говорить о реальном секторе и материальном производстве, то вот мы с Георгием Борисовичем неделю назад были на конференции Союза народных и коллективных предприятий нашей страны. И там речь шла как раз о реальных предприятиях, где работают сотни и тысячи человек на каждом из них, где создается самая разная продукция, сельскохозяйственные, машиностроительные, транспортные услуги и так далее, и где средняя заработная плата, средний доход, может быть, в ряде случаев правильнее сказать, если говорить о кооперативах, работника на 20-30% выше, чем в среднем по отрасли для данного региона, где работают отношения солидарности и трудовой, я бы сказал, конкуренции, наверное, внутри коллектива, и где более того, даже сами эти предприятия сейчас объединились в союз для того, чтобы помогать друг другу, кооперируясь в создании инфраструктурных общих условий, создании научных проектов, там, стратегическом выработке стратегии развития и так далее. Ну и что касается разговора о конкуренции в научной среде, это, конечно, маленький участок нашей жизни, но учитывая, что половина из нас – это дети, которые учатся, студенты и школьники, и еще процентов 10-15 – это те, кто им преподает и занимается наукой, большая часть страны, то в нашем мире ведь конкуренция другая. Мы стремимся отдать знания, мы стремимся отдать. Вот кто побеждает в споре на студенческом семинаре? Студент, который больше всех и лучше всех отдал другим. Кто побеждает на научном диспуте в Центральном экономико-математическом институте на семинаре Клейнера? Вот стоит Бузгалин и его оппонент. И я изо всех сил отдаю, 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 отдаю. А мой оппонент говорит, нет, я дам больше, я дам лучше, я дам еще больше. Встают слушатели, и они отдают.
Я был свидетелем этого, это реальность.
Да, и тот, кто отдал больше всех, тот и побеждает в этой конкуренции. Вот такая конкуренция тоже бывает, но это уже как раз солидарность и кооперация, да? Георгий Борисович, у нас осталось буквально 3 минуты. К сожалению, уважаемые радиослушатели, спасибо вам огромное за звонки, их много и сообщений, но мы уже не сможем с вами продолжить разговор сейчас, обязательно продолжим его через неделю. А сейчас 1,5 минуты вывод, где кооперация, где конкуренция, что нам нужно в нашей стране?
Вывод, нам необходимо и то, и другое. Искусство управления страной состоит в дозировании, состоит в распределении этого, и от чего бы мне хотелось оградить наших слушателей, и, ну и в том числе нас с вами, но это уже не идеально, от гипертрофированного увлечения конкуренцией. Вот когда мы говорим, что конкуренция – это все, а кооперация – это пережиток прошлого, мы совершаем большую ошибку. Вот то, что я сегодня вам говорил, дорогие коллеги и слушатели, направлено на то, чтобы этой ошибки не совершать. И кооперация, и конкуренция. Только так можно двигать экономику. Лодка вместе с ее гребцами и теми, кто в ней находится, должна двигаться. А начало кооперации, это, как я уже говорил, это альфа и омега экономики.
Спасибо, Георгий Борисович. Напомню, у нас сегодня в эфире член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Центрального экономико-математического института Георгий Борисович Кленер. И я, Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И со своей стороны, в заключение, я бы сказал, что конкуренция хороша только в рамках той экономики, где обществом установлены определенные коридоры для этой конкуренции, где создаются предпосылки и для отношений солидарности, в том числе солидарности работников, и где можно создавать не только конкурентные предприятия, но и предприятия, работающие на общенациональные ресурсы для реализации общенациональных целей, такие как университеты, научные центры, клиники, спортивные, художественные и другие объединения. И там конкуренция уже будет другой. Это будет конкуренция тех, кто сможет больше отдать. Какой театр сделает самый красивый спектакль, при том, что цены на билеты будут одинаковыми, если это государственный театр? Какой научный центр подарит миру больше знаний? В каком университете будет талантливее учиться, при том, что учиться и в том, и в другом можно будет бесплатно? Это другая конкуренция. А рыночная конкуренция в определенных коридорах и так, чтобы она работала на общенациональные цели. Ну, вот такой вывод от профессора Бузгалина касательно конкуренции и солидарности. Спасибо. До встречи через неделю.
Мифы об экономике.